Я сделала выбор. Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Я родилась и выросла в городе Ленске, Якутия. В детстве я читала сказки о волшебниках, которые творили чудеса, исполняли желания и могли влиять на других людей. И мне очень хотелось иметь волшебную палочку, знать магическое заклинание, а пуще всего я хотела сама стать колдуньей и иметь такую силу, которой нет у других. Дьявол обольщает людей с самого детства, чтобы впоследствии поймать в свои сети, как и случилось со мной. И чтение страшных сказок про Бабу-Ягу, Лешего, Водяного, как и других нечистей, не проходит бесследно. Я боялась темноты, боялась оставаться одна. Мне с детства снились кошмары, и я часто просыпалась и плакала от страха. То, что подобное происходит с большинством детей, могут засвидетельствовать многие родители. Но они не знают истинную причину таких страхов, считая, что это просто выдумки и фантазия ребенка. Когда я подросла, то узнала, что и в наше время существуют люди, которые могут предсказывать будущее, читать чужие мысли и творить чудеса. И этого можно достичь, обучаясь оккультным вещам, гипнозу, магии, астрологии, спиритизму и тому подобному. Я стала читать об этом все, что мне попадалось, собирала гороскопы и толкования снов, ворожила и гадала на картах, вызывала под Новый год духов умерших, обращалась за советом к цыганке и к хироманту, человек, который предсказывает судьбу по линиям руки. Когда у меня появилась книга «Тайны руки», я сама стала разбирать эти тайны. Когда болела, обращалась за помощью к экстрасенсам и сама пробовала заниматься биоэнергетикой. В детстве меня часто водили к моей тете, которая лечила меня молитвами и заговорами от испуга, от сглаза и других напастей. Позже я сама научилась этому. Я думала, что это от Бога, потому что такое лечение заканчивалось молитвой и словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я хотела заниматься белой магией для того, чтобы помогать людям лечить их болезни, а черной магией, чтобы отомстить своим врагам. В то время я еще не знала, что и то, и другое имеет один источник. Все эти явления настолько распространены в обществе, в котором я живу, что такие занятия считаются нормальными. О, если бы я тогда знала, что все это является мерзостью перед Богом, как сатана сумел обольстить меня гордостью житейской, желанием быть не такой, как все. Последствия моих увлечений были ужасными. Я все больше и больше попадала под власть греха и дьявола. Я всегда верила, что существует Бог. Но Он мне представлялся суровым и карающим, потому что часто от людей можно было услышать выражение «Бог наказал». В детстве меня крестили в православной церкви, и я считала, что верить в Бога и быть крещенной достаточно для того, чтобы попасть в рай. Но я никогда не задумывалась над тем, живу ли я так, как хочет Бог. В школе училась хорошо и была активной участницей школьных мероприятий. Дома была совсем не ангел. Я часто раздражалась, кричала и грубила родителям. Если окружающие люди относились ко мне хорошо, от меня можно было ждать добра. А если плохо, я платила тем же. Вообще, я старалась по возможности помогать людям.
Меня всегда возмущала несправедливость, царящая в мире. Я часто мечтала о светлом и добром, в мыслях стремилась к хорошему, а попала в какое-то болото, которое засасывало все глубже и глубже. Еще учась в старших классах, я начала выпивать в компаниях и постоянно пропадала на дискотеках. После окончания школы стала курить. В Иркутске, куда я уехала учиться, попала в компанию, где травили себя наркотиками. Я стала делать то же. Многие в этой компании резали себе вены. Однажды, когда мне было тяжело, и я это сделала. Я боюсь вида крови и тяжело переношу физическую боль, но в стрессовой ситуации не могла успокоиться, пока не увижу свою кровь. Я делала лезвием бритвы глубокие надрезы на своей руке, плакала от боли и страха, когда видела, как течет кровь. Но каждый раз сатана вновь заставлял меня брать в руки бритву. В общежитии я познакомилась с Олегом. Через полгода мы поженились. Мне особенно нравилось смотреть фильмы ужасов. Потом по ночам мне снились кошмары, будто лицо мое изменяется, как лицо вампира, и в меня вселяется дьявол. У меня нет сил сопротивляться ему, и я становлюсь орудием в его руках. Он хочет, чтобы я вышла на улицу и убивала всех. Я боялась спать в темноте, и всю ночь у нас горел свет, но ничего не помогало. Такие сны часто повторялись. Я настолько явственно чувствовала во сне одержимость, что мне даже страшно было засыпать. Стоило мне уснуть, как дьявол приходил опять. Вскоре действия дьявола стали еще реальнее. Однажды ночью какой-то голос мне шептал, чтобы я задушила Олега. И я проснулась и плачу. Олег спрашивает, что случилось? Я говорю, мне кто-то велел тебя убить. Мне страшно. Оставаться одной в квартире было жутко. Казалось, что кто-то постоянно за мной наблюдает. Меня даже душил дьявол. Я начала засыпать, как вдруг сквозь полудрему увидела нематериальное существо, как бы состоящее из белой дымки, которое с рычанием вылезло из-под дивана, подошло ко мне и стало душить. Я не могла ни пошевелиться, ни закричать, потому что тело было парализовано, а голос пропал. Меня объял ужас. Когда я с огромным усилием перекрестилась, все исчезло. Тогда я еще не знала других методов борьбы с темной силой. В Иркутском кинотеатре мы посмотрели фильм «Иисус». Раньше об Иисусе я почти ничего не знала, кроме того, что слышала, как все на Пасху говорят «Христос воскрес». И я автоматически повторяла эти слова, совсем не вникая в их истинный смысл. Из фильма я многое узнала о Христе, о его жизни и смерти. Я узнала, что Иисус – это Сын Божий, и что Он жив и сегодня. Но самого главного я не поняла тогда, что Христос там, на кресте, страдал лично за меня, что за мои грехи Он принял такую страшную и позорную смерть. Я повторила за диктором молитву покаяния, но это была молитва разумом, а не сердцем. Я вернулась к прежней обыденной жизни, но молитва была произнесена, и я была согласна со словами этой молитвы. Дух Святой уже тогда начал работу в моем сердце. Господь вел меня. Через некоторое время мы переехали жить в Ленск. Здесь у нас родился ребенок. Я узнала, что в нашем городе есть церковь евангельских христиан. У меня появилось огромное желание пойти туда. Господь послал нам Новый Завет. Когда я начала читать его, то нашла там ответы на многие волнующие меня вопросы. Вскоре я пошла в церковь на богослужение. Пела вместе со всеми гимны, слушала проповеди. Когда все склонили колени для молитвы, я тоже встала на колени, хотя совсем не умела молиться. и я почувствовала, как будто свет и тепло пронизали меня. И я подумала, истинно здесь живет Бог. После собрания беседовала с пресвитером, задавала много вопросов. Пастор указал мне на Христа и на Библию, как на истину. Вернувшись домой, я все рассказала мужу. Впечатление от беседы было огромное, и я с растерянностью спросила, неужели все, чем я увлекалась в своей жизни, ложно, обманчиво и пагубно? Я прочитала столько книг, и они не смогли ответить на мои вопросы. Неужели одна эта книга, Библия, сможет это сделать? Я продолжала читать Новый Завет и духовную литературу, слушала христианские песни, забросила все свои мирские кассеты. После духовных песен эти казались мне пустыми и глупыми. В результате чтения Библии и слушания проповедей я узнала о том, что все люди грешники, и нет ни одного праведного. Пьянство, курение, ложь, сквернословие – далеко не полный список моих грехов. Я поняла, как виновна перед Богом, и что заслуживаю вечного наказания в аду за свои грехи. На мой вопрос, как же мне спастись, Библия отвечает. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяния апостолов, 17 глава, 30 стих. И спасение возможно только через Иисуса Христа, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, глава 4, 12. Иисус сам говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Теперь нужно было сделать этот шаг. Но дьявол все держал меня в своих оковах и шептал, «Успеешь, это можно сделать завтра». Так прошло несколько дней, пока я в Библии не прочитала, что скоро Иисус придет на землю, чтобы судить мир, и никто не знает день и час Его пришествия. Он может прийти в любой момент, и я могу опоздать. Или жизнь моя может прерваться, и тогда я умру без Христа, и попаду в ад. Потому что написано, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Послание к евреям 9:27. Сегодня, здесь, на земле, я должна сделать выбор, где я буду проводить вечность. Дальше откладывать я не стала, а тут же опустилась на колени в молитве. Иисус, я верю, что Ты умер на кресте за меня, и своей кровью заплатил за мои грехи. Ты нужен мне. Прости меня. Войди в мое сердце, в мою жизнь. Прошу Тебя, сделай меня такой, какой хочешь видеть. Я приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Теперь я была уверена, что грехи мои прощены, потому что так говорит Библия. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Первое послание к Иоанну, 1 глава, 9 стих. Теперь я радовалась своему спасению и благодарила Бога за то, что Он подарил мне вечную жизнь. Иисус сказал, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна. 5 глава, 24 стих. Но дьявол снова обманул меня. Я давала читать гороскопы молодым сестрам, а он мне нашептывал, «Ну вот, ты теперь верующая и можешь помогать людям. Ты будешь их даром лечить теми молитвами и заговорами, которые знаешь». Но тот, кто приходит к Иисусу, не остается в неведении. Господь сам говорит, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. И только прочитав всю Библию, я полностью осознала ужас и мерзость своих грехов. Ибо через свое слово Господь обращается ко мне. Мужчина ли, или женщина, Если будут они вызывать мертвых и волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их. Это написано в Библии, в Ветхом Завете, в книге Левит, 20 глава, 27 стих. Не ворожите и не гадайте. Книга Левит, 19 глава, 26 стих. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш. Книга Левит, 19 глава, 31 стих. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. Ветхий Завет, Второзаконие, 18 глава, с 10 по 12 стих. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Новый Завет, Откровение Иоанна, 21 глава, 8 стих. Я исповедовалась перед Иисусом именно в этих грехах и отреклась от них. И еще я прочитала в Библии из Деяний апостолов, 19 глава, 19 стих, такие слова. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли. Мы с мужем собрали все гороскопы, сонники, книги по магии, йоге, хиромантии, экстрасенсорики, эротические книги и плакаты, карты, все гадательные принадлежности и во имя Иисуса бросили в костер. Иисус вошел в мое сердце. Жизнь моя изменилась. Раньше я смотрела видики и считала это приятным времяпрепровождением. Если бы я знала, к чему это приводит. Это занятие не так безобидно, как оно кажется на первый взгляд. Еще я стала замечать, как в нашем городе после просмотра боевиков, сцен эротики и ужасов увеличивалось число убийств, насилий и грабежей. Молодежь тянет к разврату. Люди кончают жизнь самоубийством. Я поняла, что посредством таких фильмов дьявол достигает своих целей. Телевизор в руках сатаны – это эффективное орудие, которым он пользуется для обольщения людей, для того, чтобы помешать им задуматься о вечности. А нам, чадам Божиим, возрастать духовно. Уже будучи верующей, я все еще смотрела телевизор. Но потом стала замечать, что даже если молюсь и читаю Библию, у меня все равно не хватает сил бороться с искушениями. И я не жила победной жизнью во Христе. Поняла, что невозможно смотреть одним глазом на Христа, а другим в телевизор. Иисус желает быть полным господином в моей жизни. И когда я сказала ему на это «да», он избавил меня от этой привязанности. Я ничего не потеряла, наоборот, получила обильные благословения от Господа. Раньше я была очень суеверной, боялась порчи из глаза, верила во все приметы, какие только есть. А теперь жизнь моя в Божьих руках, и я доверяюсь Ему. Что мне могут сделать темные силы, когда в моем сердце живет Иисус? Господь, моя защита и мое упование. Я познала, что Бог есть любовь. Бог любит каждого человека и зовет. Придите ко мне все. Я люблю Иисуса и желаю жить для Бога и исполнять волю Его. Я благодарна Господу. Он нашел меня, а я нашла то, что искала. Истину. Я хочу закончить стихом из Библии, который мне очень нравится. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
когда устанешь ты в пути суровом, когда камни ноги разобьешь, открой, мой друг, святое Божье слово, в нем ободрение для души найдешь. Открой его, чем чаще в те страницы, ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы твой каждый шаг и мысли освещать. Тем тверже вера, искренней надежда, светлее взгляд и ближе вечный Бог. Вникай в Писание чаще и прилежней, чтоб ты другим свидетельствовать мог. Открой его, чем чаще вне страницы, ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы твой каждый шаг и мысли освещать. Душой постигнуть великий смысл века проживших слов. Нам это слово не дало погибнуть, избавив нас от смерти и оков. Открой его, чем чаще в те страницы, ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы твой каждый шаг и мысли освещать. Открой его, чем чаще в те страницы, ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы твой каждый шаг и мысли освещать.
Один верующий человек ехал поездом по своим делам. Рядом с ним в вагоне сидел приличного вида господин и читал газету. Через некоторое время господин, отложив газету и обращаясь к верующему, сказал с досадой: «Только и пишут о преступлениях, наркомании, коррупции, да войнах. Даже газету не хочется в руки брать». Это результат самонадеянности человека, который отверг власть Бога и решил сам управлять своей жизнью, ответил его сосед. Безбожный мир катится к пропасти. Да, но ведь не все неверующие преступники. Большинство из них – честные люди, которые никому не делают зла. В Слове Божьем говорится, что все согрешили и лишены славы Божьей, и что нет человека, который не согрешал бы. Поэтому все люди нуждаются в прощении Божьем, иначе они погибнут. Но я с этим не могу согласиться. Неужели Бог полюбит хороших людей вместе с плохими? Всякий грех есть преступление перед Богом. Ничто нечистое не войдет в Царство Божие, сказано в Библии. Предположим, что вы согрешили в своей жизни 45 941 раз. Ну что, этого не может быть. Хорошо, вычеркнем первую четверку, На вашем счету остается 5491 грех. Нет, 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 перестаньте. Я не такой уж большой грешник, возразил приличный господин. Я всегда жил честно и старался исполнять свои обязанности. Ну ладно, не будем спорить. Снимем с вас следующую пятерку. Все же на вас остается 491 грех. Ну и этого много. Так и быть. Вычеркнем 400 грехов. На вас теперь лежит 91 грех. Господин задумался в нерешительности, потом ответил. Я не думаю, чтобы я мог столько раз согрешить. Наша память так легко нас обманывает. Мы часто забываем или даже не замечаем наши малые грешки, праздные слова, вспышку гнева, нечистые или недобрые мысли, критицизм, зависть, себелюбие, жадность, тщеславие и многое другое. Только тяжелые преступления мы принимаем за грехи. «Хорошо», — сказал верующий. «Если вы так полагаете, мы зачеркнем цифру 9 и оставим единицу. Что вы на это скажете?» «Ну, я думаю, что, возможно, сделал 2-3 греха. Без этого не бывает. Но это нельзя сравнить, скажем, с убийством». Верующий стал объяснять этому господину, что одного греха достаточно, чтобы перед ним закрылись врата небес. За один грех Адам и Ева были изгнаны из рая. Анания и Сапфира были поражены смертью за один грех. Они совершили не какое-нибудь страшное преступление, а только утаили часть денег из тех, которые они обещали пожертвовать на Божье дело. Эта история так хорошо описана в Деяниях апостолов, в 5 главе. Грех есть грех. Большой он или малый? Один неисповеданный, непрощенный грех может погубить душу человека. Вот почему Сын Божий отдал себя на страшные мучения и смерть, взяв на себя наши грехи и наказание за них, чтобы его искупительной жертвой мы могли обрести у Бога прощение и очищение от всех грехов. Если исповедуем грехи наши, кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава. Все это верующий объяснил своему соседу, и тот, будучи честным человеком, но нуждающимся в познании истины, с готовностью признал свою нужду и принял Иисуса Христа своим личным спасителем. Благодарение Богу за Его великую милость к погибающим людям и за Его верных свидетелей, которые приводят этих людей ко Христу.
Величайшая трагедия современного человека в том, что он потерял понятие о греховности греха. Он не имеет ясного убеждения о добре и зле, представления о том, что правильно и что неправильно. В школах и университетах изучаются различные законы науки, техники и общественной жизни. Все законы, кроме самого главного – закона греха с его последствиями. Об этом законе мы читаем в Библии. Возмездие за грех – смерть. Этот универсальный закон подтверждается ежедневно,
ежеминутно, но его умышленно не принимают. Почему же так мало внимания уделяется этому вопросу жизни и смерти? Почему так много времени, энергии и средств тратится на поиски лекарств для временного исцеления от болезней, на борьбу с преступлениями, но так мало заботятся о том, что лежит в корне этого зла? Грех не только отравляет жизнь людей в этом мире, лишая их радости и здоровья, но он также грозит ввергнуть человека в вечные муки ада, откуда уже не будет ни малейшей надежды на спасение. Это в миллионы раз страшнее физической смерти. Неужели же нет противоядия от этой ужасной болезни, греха? К счастью, Бог дал нам возможность избавиться от греха. Прежде всего, нам необходимо знать точное определение греха, а затем обратиться к источнику исцеления от него. Что же такое грех? В общем смысле, грех – это все, что не согласуется с волей Бога. Это значит, что на земле нет ни одного безгрешного человека. Библия говорит: «Нет праведного ни одного, все совратились с пути, до одного негодны, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Американский богослов Мелдау так описал губительное действие греха. Люди пытаются оправдать грех, прикрыть его, прикрасить, приуменьшить его мерзость и разрушительность. Это подобно тому, как если бы рак стали называть формой гриппа, чтобы не пугать больных, или гремучую змею называть ужом. Другие вообще отрицают существование греха. Современные психологи утверждают, что наше поведение зависит от различных причин – наследственности, воспитания, влияния окружающего общества и тому подобное. Поэтому мы не должны нести вину за наши отрицательные поступки. То есть греха как такового нет. Такими доводами нынешние учителя хотят обезгрешить грех, подбелить его и даже сделать его привлекательным. Так гордость называют независимостью, хитрость, ложь и лицемерие – житейской мудростью, скупость – экономностью. Эти понятия так укоренились в нашем обществе, что о грехе вообще забыли. Грех подобен трясине, которая медленно и беспощадно засасывает каждого ступившего ногой на ее зеленую, манящую своей прохладой гладь. Философы говорят, что грех – это тень, отбрасываемая на жизнь незрелостью человечества на своем пути к совершенству. Но Бог говорит, что грех – это открытый гроб, яд аспидов. Люди считают, что грехи происходят от недостатков характера или ошибок по неопытности. Бог же говорит, что это язвы, пятна, гноящиеся раны, что сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. Раньше пьяниц называли пьяницами, теперь их называют алкоголиками. Когда-то пьянство было позором, теперь оно стало болезнью. Но Бог нигде не говорит, что больные не войдут в его царство. Однако о пьяницах он сказал: «Не воры, ни пьяницы, ни злоречивые царства Божьего не наследуют». Значит, пьянство не болезнь, а грех. Мы гордимся своими достижениями науки и техники, но в то же время количество преступлений все возрастает. Мы богаты материально, но наша жизнь наполнена моральной распущенностью и половыми извращениями. Наши женщины отравлены никотином, наша молодежь губит себя алкоголем и наркотиками. Мы вытеснили Бога из всех учебных заведений и промыли мозги наших детей теорией эволюции. Наше поколение вновь распяло Христа между двумя преступниками, отрицанием Бога и удовлетворением своих похотей. Кровь Иисуса Христа капля за каплей истекает из его тела и попирается ногами тех, кто отвергает ее целительное действие. В своем безумии люди пренебрегли единственным средством, могущим спасти мир от самоуничтожения. Мы верим в свои силы и хвалимся превосходством нашей культуры, не замечая, что термиты греха и морального разложения уже подточили основания нашей цивилизации и высосали ее жизненные соки. У нас осталась только оболочка, внешняя респектабельность, отблеск былого величия. И если бы не сдерживающее влияние оставшихся еще верными Богу христиан, если бы не эта соль земли, замедляющая разложение, наша земля превратилась бы уже в хаос, безумие, бесконтрольной анархии. Грех слишком дорого нам обходится. Его нельзя игнорировать. Разбитые жизни, разрушенные семьи, беспризорные дети, искалеченные души, реки слез, самоубийства, войны, безразличие к жизни своей и чужой. Все это плоды греха. Как коварен грех! Как он влечет к себе своим ложным блеском и обещаниями веселья и радости! Первая рюмка вина веселит сердце, приятно волнует кровь, развязывает язык. Но с отрезвлением приходит головная боль и депрессия. Грех приходит на помощь с рюмкой в руке. Так человек попадает в заколдованный круг, из которого своими силами он уже не может выбраться. От греха нужно бежать без оглядки, как от чумы. Под маской любви грех уничтожает девственность молодых людей, влечет к супружеской измене и разводам. На службе грех хитро нашептывает человеку способы подделать документы, занять деньги, увернуться от ответственности, солгать. А когда обман раскрывается, ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным, и виновный навсегда опозорен, грех только злорадно смеется. Слово Божье говорит нам: ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, противоядие от греха – жизнь во Христе через возрождение свыше. Чтобы получить эту жизнь, недостаточно верить в то, что Христос умер за грешников. Духовно возродиться – это значит лично принять Христа в свое сердце, полностью отдаться Ему, жить для Него, служить Ему. Другими словами, пропитаться насквозь Его Духом. Это и есть жизнь во Христе. Ибо Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Только Христос может освободить от власти греха и сохранить нас во всей целости без порока до своего пришествия. Сам Господь сказал: «Я – хлеб живой, сшедший с небес». И еще: «Кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».